Читаем из послания к евреям, 13 главу, 1-14 стих. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Аминь. Мы продолжаем вот эти размышления, в которые ввел нас брат Александр Васильевич. И прочитанный стих, он отражен в последней главе послания к евреям, можно сказать, в предпоследних стихах. И этот стих, он, знаете, какой-то делает нам не только повествование, но и делает некоторый вызов нашему внутреннему человеку. Давайте еще раз прочитаем. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Трижды в этом послании говорится о будущем городе, о будущем граде. Мы, наверное, уже догадываемся, о чем пойдет речь или о каком городе. Но хотелось бы прочитать в связи с этим вот эти места Писания. И мы, когда читаем 11 главу о героях веры, как мы говорим, то мы находим здесь, что Авраам повиновался Богу идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой. Жил в шатрах с Исааком и Иаковом, наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. И вот это интересно, когда вот читаешь эту главу, она раскрывает нам вот героев веры, как мы говорим, и вместе с тем Писание заостряет внимание на Аврааме, потому что это необыкновенный тоже герой веры в определенном историческом периоде жизни человечества. Это в первом случае. А во втором случае этот текст продолжает эту же мысль и говорит: «Верою сама Сара, будучи неплодна, получила силу принятию семени не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного и притом омертвелого родилось так много, как много звезд на небе, как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Вы знаете, разница вот этого времени с нашим временем заключается только в одном таком удивительном, на мой взгляд, слове. Они, как здесь, давайте лучше прочитаем, «все сии умерли в вере, не получив обетований». То есть им была дана надежда, но обетования не было. Что такое обетование? Это обещание Бога. И вот в этом обещании, или само обещание, оно открылось уже с приходом Господа Иисуса Христа на эту землю. То есть оно открылось ясно. Если Авраам шел в страну, которую он не знал, и верил, и надеялся, то нам, именно новозаветным верующим, вот это значение или надежда Слова Божия открывается в обетовании. И мы видим с вами, что в целом, когда вот так слышим и говорим, то мы понимаем, что в целом идет речь о жизни вечной и о новом небесном Иерусалиме. И истина о вечной жизни, она проходит, как мы читали, и обращая внимание на книгу «Бытие», потому что Авраам, это был где-то приблизительно, может быть, 3500 лет назад, уже сейчас можно сказать и больше, то мы сегодня имеем ясное представление, да и не только, а и понимание вот этого обетования в той или другой степени. Оно нам открывается ясным в в том, когда Христос в 3 главе Евангелия от Иоанна ясно дает понять нам вот этими словами, что Он дает нам жизнь вечную. То есть это обетование принимает, можно так сказать, другую окраску. И вот мы читаем, Христос сказал: «Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». То есть главная мысль идет о том, что именно верующий в Иисуса Христа имеет прощение грехов и дар вечной жизни. И это очень важно для нас сегодня говорить. Может быть, мы повторно или несколько раз уже повторяем об этом. И это важно, потому что цель нашей жизни после уверования, как мы уже слышали, оставаться верными Господу и служить или ходить перед Ним, жить пред Ним для Его славы. Но как выглядит жизнь вечная? Если Аврааму было дано, вот что та земля, в которой сегодня, о которой мы хорошо знаем, она была неизвестна ему, но было дано обетование идти в ту землю, которую он не знал. Да, мы тоже не знаем, как выглядит сама жизнь вечная, как она будет проходить, но нам это только приоткрыто. Но именно разница, на мой взгляд, в том, что Авраам имел представление в общем, а мы имеем конкретное, такое, знаете, направление истины на то, что нас ожидает жизнь вечная и в каком городе. Интересно отметить, или важно отметить, что мы не знаем, как она выглядит и как она будет приходить. Но нам приоткрыто. И мы как-то, знаете, иногда говорим, если бы нам уже было во всей полноте открыто, то нам бы никак не хотелось быть на этой земле. Смысла нет, если так можно выразиться. Поэтому Павел писал Коринфской церкви. Мы помним замечательно эту главу первого послания, 13-ю, когда он характеризует качество и значение любви. И в конце он пишет так: «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно я, как я познан». То есть нам и открыта истина о вечности, и вместе с тем сама вечность только приоткрыта. Только приоткрыта. И основанием, что будет жизнь вечная, является воскресение Христа из мертвых. Его Слово, которое мы имеем в лице Писания, четырех книг Евангелий, послания апостолов, учеников нашего Господа Иисуса Христа, а также Дух Святой, который получает всякий, кто рождается свыше и кто исповедует искупительную жертву Иисуса Христа. Как мы уже и говорили, что о жизни вечной мы читаем достаточно много, очень много мест Священного Писания, особенно в Новом Завете, но знанием не обладаем, потому что мы еще пока с вами на земле. Я бы хотел обратить внимание, что о каком-либо брате или сестре в церкви поместной мы говорим и можем говорить до тех пор, пока он жив. Сегодня, конечно, время отличается от предыдущих лет, когда Александра Васильевича Карева, вот я помню, в молодости нам говорили, вот если бы вы застали этого такого благословенного проповедника, и мы думали, ну да, я тоже не застал его, но много говорили о нем. А вот сейчас удивительное время, когда мы можем слушать этого проповедника, руководители нашего братства в те 60-е, 70-е годы прошлого столетия, когда мы можем включать и, как сказать, через электронные носители слышать вот это слово Господне через него. Это замечательно. Это замечательно. Но мы вспоминаем о нем, какой он был. Мы не говорим о нем. Если, может быть, только в истории нашего братства упоминаются и радостные моменты, и моменты переживаний, происходящие в жизни братства. А так только вспоминаем. Потому что, как он только умер, мы можем только вспомнить. И пройдет еще, может быть, поколение, если Бог продлит нашу жизнь. Возможно, мы и уже не будем даже вспоминать. Я поделился вот проповедь Александра Васильевича с одной душой, и задает душа вопрос, а кто это? То есть только в памяти, только в памяти. Поэтому мы знаем, что где наши братья и сестры, но не знаем, как они живут, что они делают, чем они занимаются. И вот это говорит о том, что мы, нам приоткрыто, то есть мы немного вот так видим через Священное Писание. Но нужно отметить, что чем ближе человек по возрасту к переходу в вечность, то мы обратим внимание, о чем мы больше говорим вот между собой. Наверное, два вопроса. О болячках, да? О детях, у кого переживания в семье, и о вечности. И о вечности. И вот это отличает нас от людей мира сего. Да, мы проходим тот же путь, возможно, даже больших переживаний. Но рассуждения наши не о земном. Да, есть печали, которые в той или другой степени отражаются в нашей жизни. О них не говорить, но мы никак не можем. Мы просим часто друг друга, пожалуйста, вспомни меня в молитве своей пред Богом, вот мою нужду. Но чем ближе мы к переходу, тем мы более осознанно говорим об этом, готовимся, хотя можем и не знать время нашего отшествия. Единицам исключение, только если кто-то может знать это время. Оно как бы, знаете, как каким-то особым откровением дается в исключительном, можно сказать, случае. Вот за годы служения мне приходилось, еще не знаю, сколько придется, посещать членов церкви, которые просят прийти к ним домой с просьбой помолиться, чтобы Господь взял в жизнь вечную. Это особая такая, я бы сказал, часть жизни нашей, когда вдруг во внутреннем человеке кто-то из нас вот так осознанно, с таким дерзновением просит, помолитесь обо мне, чтобы Господь взял к себе. И вот исходя из опыта, можно приводить очень много примеров. Единственное, что хотелось бы в связи с этим сказать, есть случаи, когда день, два, три, и Господь взял. А есть случаи месяц, два, а есть чуть побольше. Но что удивительно, что вот этим обращением мы осознанно готовимся к переходу. Да, смерть – это жало, это последствия греха, но для нас, верующих, это переход от смерти в жизнь. И вот этот сам переход, он никак не совместим, когда приводят примеры клинической смерти, они вообще несопоставимы, потому что мы переходим от смерти в жизнь. Не по какой-то трубе, какую-то неизвестность, какому-то свету. Нет, в жизнь. Помните слова Христа, когда, вернее, на Голгофском кресте один из разбойников обращается ко Христу и говорит, «Помяни меня, когда придешь в царствие твое». Господь сказал, что «ныне же будешь со мною в раю». Это миг, миг. И для нас вот этого мига, или об этом переживании, есть прекрасный пример в Священном Писании, апостол Павел. Ему одному из апостолов было суждено быть в небесах и вернуться обратно. И то он настолько осторожно, благоговейно описывает вот это переживание своей духовной жизни, что мы только можем по тексту понять, что этим человеком был только он, никто другой. Давайте прочитаем это из 12 главы 2 послания к Коринфянам. Мы читаем с первого стиха такие слова. Он говорит, «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет. В теле ли? Не знаю. Вне тела? Не знаю. Бог знает. восхищен был до третьего неба. И зная о таком человеке, только не зная в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими». То есть какая-то, знаете, внутренняя осторожность, вот когда он был там, слышал неизреченные слова, как он говорит, невозможно передать, но был там, в раю был. Поэтому сегодня, когда много очень и книг, и всевозможных даже передач на христианских некоторых каналах, очень много, знаете, таких толкований, не имеющих основания библейского. Если апостол Павел вот так осторожно подходит к своему переживанию, то очень сегодня нам быть нужны осторожными, внимать тому, что говорят. Потому что мы переходим от смерти в жизнь. И это самое главное, что мы, веруя в Господа Иисуса Христа, будучи рожденными свыше, имеем прощение грехов и имеем дар вечной жизни. Незаслуженная эта вечная жизнь никем из нас, нет праведного из нас ни одного. Знаете, вот характерно, что даже в исторических церквах, когда провожают именитых служителей большого ранга, и то говорят: «Помяни, Господи, раба твоего, помяни». Размышление о вечном, оно всегда сопровождает нашу земную жизнь, независимо от возраста. Но особенно оно сознательно и особым образом в нашем внутреннем человеке происходит тогда, когда мы стоим на пороге в вечность. И вот в своих посланиях Павел дважды упоминает о своем переживании не в прямом таком тексте, но видно из текстов, что он, пережив вот это, слыша неизреченные слова, говорит о преимуществе. И он даже не может описать это преимущество, но говорит такими словами, хорошо нам тоже известными, но стоит упомянуть, когда он говорит: «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать, влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. Я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». То есть он говорит о преимуществе и одновременно видит, что ему еще предстоит жить на этой земле и трудиться для Господа. И он в этом же послании говорит, что наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует, покоряет себе все. Опять мы не видим полноты вот этого понимания жизни вечной. Он, как бы, знаете, приоткрывает нам, что будет, а как это будет, что это будет за тело. Как она будет проявлять себя? Или как сегодня наши братья и сестры, которые уже в вечности, что они там делают? Чем занимаются? О чем говорят? И вот эти примеры для нас служат не только назиданием, чтобы мы не держались ни за что земное, но и реальностью того, что ждет всякого верующего человека. И все это прекрасно, братья и сестры, для нашей бессмертной души. Это прекрасно. Это очень прекрасно. Особенно, когда признаки приближающегося времени восхищения Церкви, второго пришествия Христа, они налицо. И благослови нас Господь радоваться тому, что приближается наше избавление, независимо от времени нашего возраста, независимо от этого. И когда мы сегодня будем зачитывать имена 10 членов нашей поместной церкви, то сколько сегодня таковых по всему лицу земли? А сколько тех, кто проходит долину смертной тени? А сколько будет тех, кто в мгновение ока при восхищении встретится с теми, которых мы будем упоминать сегодня, и о которых, возможно, иногда, когда-то и вспомним? Да, все это известно только нашему Господу, только Ему, потому что только Он знает и дает жизнь нам, и дыхание, и все. Он дает, потому что только Он определяет пределы нашего обитания на земле, чтобы взять нас к себе, где не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни, ни смерти, как говорится в Писании, и мы должны сейчас будем прочитать обязательно этот текст, невозможно не прочитать его, все пройдет, не будет больше этого. И книга Откровения и заканчивается практически вот этим новым Иерусалимом, вечной жизнью, когда Иоанн говорит: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скини Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое», и говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И как нам, людям, верующим в Господа Иисуса Христа, не радоваться и не готовиться к этому чудесному переходу, к этому чудесному небесному граду, в котором не будет, мы перечисляли, того, что мы здесь переживаем на этой земле. Поэтому, дорогая церковь, благослови нас каждого. Да, нам неведомо, кто будет следующий в этом списке. Или вообще, будет ли время для такого списка в нашей жизни? Возможно, мы уже будем и восхищены. Почему и нет? Почему и нет? Если Павел говорит, это несравненно лучше, то мы говорим, что близко восхищение Церкви. И почему не говорить об этом? Надо говорить. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего.